Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире цикл передач «Детям о Боге» вы слушаете рассказы о православных святых. История русских святых – это история терпения и духовной красоты. Сегодня мы продолжаем рассказ Валерия Воскобойникова о святом Иоанне Кронштадтском «Дивный дар». Глава «День отца Иоанна». Его уже все звали Иоанном Кронштадтским. Даже он сам стал часто подписывать письма и бумаги не своей фамилии, а именно так. День отца Иоанна начинался всегда около 3 часов ночи. В это время в Кронштадте за окнами всегда темно, даже в летние июньские длинные дни. Отец Иоанн Кронштадтский быстро вставал и готовился к служению божественной литургии. Литургия – слово греческое. Оно переводится как «общее дело» или «общее богослужение». Обычное богослужение проводится в храме каждый день. Божественная литургия – служба особая. В центре ее – таинство Евхаристии. Евхаристия – слово тоже греческое и переводится как «благодарение». Это одно из самых важных таинств Церкви, которое напоминает о вечере Господней. Здесь освящается хлеб и вино. Принимая их, верующие причащаются, то есть соединяются с самим Христом, с Его плотью и кровью. Божественная литургия требует особой отдачи от священника. Это непрерывный горячий молитвенный порыв к Богу. Никто в России не мог служить божественную литургию ежедневно, до этого и не требовали. Но отец Иоанн Кронштадтский решил служить ее каждый день и служил многие годы. Около 4 часов ночи он выходил из дома, чтобы идти в Андреевский собор к утренне. Здесь, в ночных сумерках, его всегда поджидали толпы нищих. Сначала он раздавал им милостыни сам, но количество их прибывало. Люди ехали со всей России, чтобы получить милостыню из рук отца Иоанна. Тогда ее стали давать специально назначенные им люди. В соборе за утренней отец Иоанн всегда читал канон сам. Огромный Андреевский собор был наполнен толпами молящихся. В ночном полумраке их лица освещали колеблющиеся огни свечей. Перед началом литургии всегда была исповедь. Сначала, в первые годы, когда верующих в храме было меньше, они исповедовались, как было и заведено, каждый по отдельности. Но потом, когда стали собираться тысячи людей, отдельная исповедь была уже невозможной. Отец Иоанн вел общую исповедь. Перед исповедью он читал громким, чистым голосом, так что слова проникали в душу каждого. Он читал молитвы. Многим казалось в эти мгновения, что священник разговаривает с самим Богом. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Он переживал в это время всю историю отношения человека с Богом, всю любовь и страдания Господа из-за людской греховности. Не все входили в собор с верой в душе. Были сомневающиеся, были пришедшие из любопытства. Бывали даже насмешники, но молитва отца Иоанна перерождала их, соединяла вместе в едином порыве к Господу. Бог дал нам жизнь, Он о нас беспрестанно печется, а мы Его дары употребляем во зло, грязним Его образ, надругаемся над Его любовью и долготерпением. Кайтесь, грешники! Летел над головами молящихся голос священника. В храме начинались всхлипывания верующих. Отец Иоанн перечислял их грехи, и толпа с каждым мгновением рыдала все громче. Многие, прижав ладони к лицу, каялись в таких грехах, в которых бы не признавались и близкому другу. Отец Иоанн, словно охваченный внутренним пламенем, очищал их души. После общей исповеди было причащение. К причастию выстраивались все, кто был в храме. На святом престоле стояло по несколько больших чаш. Из них священники, сослужившие отцу Иоанну, приобщали верующих одновременно. Такое причащение продолжалось больше 2 часов. Обычно во время службы священникам передают записки, в которых верующий просит помолиться за того или другого человека. Отцу Иоанну приносили прямо в алтарь пачки писем и телеграмм со всей России. Он тут же читал их и молился за каждого просящего. После службы отец Иоанн выходил из храма и отправлялся на пароход, чтобы плыть в Петербург. Толпы верующих его сопровождали и тут. В Петербурге он навещал многочисленных больных, ходатайствовал за обиженных и возвращался домой поздней ночью, чтобы в 3 часа начать новый день. Глава «Всенародный чудотворец». В таком напряжении духа Иоанн Кронштадтский жил постоянно, и многие говорили, что отец Иоанн совершает ежедневный христианский подвиг. Толпы верующих встречали его в любом месте, куда бы он ни шел. Когда жители различных городов стали умолять, чтобы он посетил их, он совершил путешествие по Волге на пароходе. Толпы людей при этом бежали по берегу, стараясь не отстать от судна. Стоило же пароходу приблизиться к причалу, как все они опускались на колени. Если он ехал в коляске, люди хватались за колеса, не думая о том, что могут покалечиться. Отцу Иоанну, которому было всегда дорого смирение души, такая слава была неприятна, но он сносил ее, как еще одно испытание. А особенно ему стало печально, когда он узнал, что в разных местах страны люди стали образовывать секты его имени. Чаще это были малограмотные крестьяне. Они объявляли отца Иоанна воплощением Иисуса Христа на земле и называли себя иоаннитами. Иоанн Кронштадтский боролся с вождями тех сект, отказывал иоаннитам в святом причастии, ездил в села, где они объявлялись, и разоблачал их. Ни одному святому на Руси, а может быть и во всей истории церкви, не приходилось бороться с таким диким суеверием, поклонением себе, как самому Богу. В октябре 1894 года отец Иоанн узнал, что в Крыму, в Ливадийском дворце, умирает император Александр III, и поспешил туда. Государь узнал, что к нему приехал всенародный святой чудотворец, и очень обрадовался. Сам он не решался просить отца Иоанна молиться за него, а теперь они в уединенной комнате дворца стояли на коленях рядом и вместе молились. После совместной молитвы царь почувствовал себя намного легче. Святой Иоанн Кронштадтский знал, что это облегчение временное, и из дворца не уходил. Он понимал, скоро понадобится вновь. 5 дней царь чувствовал себя хорошо. 5 дополнительных дней жизни подарила ему совместная молитва. Но на 6-й день государю снова стало плохо. Умирая, царь просил отца Иоанна возложить свои руки на его голову. «Когда вы держите свои руки на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их». И отец Иоанн не отнимал свои руки до последнего мгновения жизни царя. Глава «Жизнь во Христе». Когда Иоанн Кронштадтский был еще молодым батюшкой, его попросили вести уроки закона Божия в городском училище в Кронштадтской классической гимназии. Для учеников это были особенные уроки. Тогда в каждой школе при входе лежали розги. Розгами наказывали всех провинившихся. У отца Иоанна не было провинившихся и плохих учащихся. На его уроках было интересно и весело. Священник рассказывал увлекательные истории или говорил о своих переживаниях так, словно доверял важную тайну близким друзьям. И ученики после каждого урока чувствовали, как укрепляется их дух. Однажды отец Иоанн выходил из гимназии и увидел в дверях понурого ученика и заплаканную мать. Мать на последние деньги хотела дать сыну образование, и сейчас его приговорили к исключению за неспособность и лень. В кабинет к директору гимназии отец Иоанн вошел вместе с матерью ученика. «Прошу вас, не исключайте этого ребенка, из него вырастет полезный член общества», — обратился он к директору. Директор гимназии колебался. «Вы даже не представляете, как он отстал по всем предметам. Сидеть ему на уроках значит впустую тратить родительские деньги. Что толку, если я его оставлю? Ему уже все равно не догнать своих сверстников». Я тоже был когда-то самым отстающим учеником, а потом стал первым. Поручите ребенка мне. Директор не посмел отказать отцу Иоанну, и мальчика оставили в гимназии. Отец Иоанн в тот же день пришел к нему домой, а потом они вместе посидели в саду под деревом около дома. Отец Иоанн рассказывал ему о своем детстве, расспрашивал о друзьях, о том, что ему нравится в жизни. Постепенно он выяснил, что мальчика в один из дней несправедливо наказали розгами, и он с тех пор так стал бояться наказания, что думал об этом все уроки подряд и не слышал объяснений учителей, хотя и сидел тихо. «Теперь тебя никто не накажет», — твердо сказал ему отец Иоанн. В тот же вечер он зашел к тому педагогу, из-за которого мальчика несправедливо выпороли, все ему рассказал и упросил извиниться перед мальчиком. Утром на первом уроке педагог зашел в класс и грустно сказал: «Прости меня, брат, я перед тобой виноват, что не разобрался тогда. Обещаю, больше этого никогда не повторится». Этот же педагог дал мальчику несколько бесплатных дополнительных уроков, и скоро никто уже не говорил об исключении. Мальчик закончил гимназию в числе лучших и сам потом стал профессором. 25 лет преподавал отец Иоанн. Но пришло время, когда ему пришлось оставить и городское училище, и гимназию. Иначе он не сумел бы справиться со всем служением, которого от него ждали люди. За эти годы многие педагоги состарились. У него уже учились дети тех родителей, которые сами когда-то были его учениками. В последний раз он проходил мимо здания гимназии, а все и учителя, и ученики махали ему вслед. С первых дней своего служения отец Иоанн вел дневник. Кроме этого, он писал статьи, проповеди. Когда он стал знаменитым, многие издатели просили разрешения опубликовать его проповеди. Некоторые старались записывать их прямо в храме. Наконец он, перечитав свой дневник, уступил их просьбам. Там не было записей, которые люди обычно делают со скуки, перечисления мелких суетных подробностей, как поел, как поспал. Это был дневник духовной жизни великого пастыря. Много лет ежедневно он записывал сюда свои мысли, что приходили во время молитвы и созерцания, в мгновение благодатного озарения души, которым он удостаивался от всепросвещающего Духа Божия. Эти записи, когда их издали, заняли 3 больших тома. Книгу он назвал «Моя жизнь во Христе». Она стала настоящим учебником духовной жизни для всех, кто хотел жить по-христиански. Ее читали не только в России. Скоро книгу отца Иоанна Кронштадтского перевели на многие языки, и в некоторых неправославных странах она тоже стала любимым чтением. Позже были изданы другие сочинения великого пастыря и чудотворца. И по-прежнему он выходил из дома в ночных сумерках и направлялся к собору. По-прежнему его встречала толпа. Часто в этой толпе одной рукой он брал деньги от пожертвователей и тут же другой рукой отдавал эти деньги нуждающимся. Говорили, что достаточно ему было на мгновение взглянуть в лицо человека, и он сразу определял все его нужды. «Батюшка, да там 1000 рублей, а вы их, бродяги, сунули!» — ахнул однажды купец, когда вручил отцу Иоанну конверт с деньгами, а тот немедленно отдал их бедняку. «Его счастье!» — ответил отец Иоанн. И бедняк, возможно, первый раз досыта накормил детей и жену, отложил деньги на какое-нибудь полезное занятие, а потом, перестав быть бедняком, сам пожертвовал денег намного больше, чем получил в тот раз от отца Иоанна. Но больше всего печалило отца Иоанна Кронштадтского больное общество. Интеллигенция, люди образованные, словно сговорились разрушить государство российское. Революционеры подкладывали бомбы и заодно с теми, на кого охотились, убивали десятки непричастных простых людей. А общество этих революционеров поддерживало. Газеты, которые называли себя прогрессивными, травили отца Иоанна за то, что он всю жизнь помогал бедным. По их мнению, он, построив дом трудолюбия и накормив 1000 нищих людей, отвлек их тем самым от классовой борьбы. Они считали, что вместо милостыни он должен был раздать им револьверы и повести на борьбу с царизмом. Но другой власти для России отец Иоанн в то время не видел. Он и сам понимал, что в стране много несправедливого, но боролся с несправедливостью как мог. Старался объединить российское общество, а не раскалывать его. Он очень хорошо видел, сколько прольется крови, если политические партии поднимут народ российский на революцию. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свои безбожие и свои беззакония, — писал он. Но эти его пророчества, люди, которые считали себя тогда образованными и передовыми, не сумели услышать. Последний путь. Отец Иоанн Кронштадтский прожил 79 лет, и каждый год его служения был подвигом христианской жизни. 20 декабря 1908 года в 7:40 утра сердце великого праведника остановилось. Обряд отпевания был совершен в том соборе, в котором он служил Богу и человечеству более полувека. За свою жизнь он не только помог спастись многим тысячам людей, не только поддержал их в самые трудные дни, написал много полезных для духовного развития книг, но и основал несколько монастырей. В одном из них, Иоанновском, на реке Карповке в Санкт-Петербурге, решено было и его похоронить. Тот монастырь был назван в честь небесного покровительства Иоанна Рыльского, а теперь он становился и местом упокоения самого Иоанна Кронштадтского. На пароходе тело великого праведника из Кронштадта перевезли в Ораниенбаум. Там его ждали 1000 рыдающих людей. Толпы верующих стояли на всем пути до Петербурга. Говорили, что так на Руси еще не провожали никого и никогда. В Петербурге на всех улицах похоронную процессию встречали войска, военные духовые оркестры исполняли прощальные мелодии. Усыпальницу отца Иоанна Кронштадтского можно навестить и сегодня. Находится она в нижнем храме Иоанновского женского монастыря на реке Карповке. На Поместном соборе Русской Православной Церкви, который проходил 7-8 июня 1990 года, Иоанн Кронштадтский был канонизирован. День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского чудотворца Православная Церковь отмечает 20 декабря. Вы слушали рассказы о православных святых. Это был цикл передач «Детям о Боге». Сегодня мы завершили рассказ Валерия Воскобойникова «Дивный дар» о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Мы продолжаем наш радиоэфир, уважаемые слушатели.